Евгения Мельникова. Радио «Свобода». Прогноз погоды. В Москве сегодня температура воздуха минус 1, плюс 1, временами снег. В Петербурге около нуля. Также ожидается снегопад. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. Почему в России школьникам запрещают праздновать Ночь нечистой силы, Хэллоуин? Кроме того, основные городские новости и беседа с гостями, которая начнется через 10 минут. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Юрий Савельев. Сегодня мы поговорим о партийном строительстве, о партии «Справедливая Россия» и многом-многом другом. В ночь со вторника на среду во многих странах мира, включая Россию, будут праздновать Ночь нечистой силы, Хэллоуин. Однако с недавнего времени московские школы запретили отмечать этот праздник. Об этом запрете наш корреспондент Любовь Чижова побеседовала с депутатом Мосгордумы, учителем и поэтом Евгением Бунимовичем.
История праздника Хэллоуин насчитывает тысячелетия. Сначала это был фестиваль кельтов Самхейн, которым те отмечали начало зимы. После того, как кельтскую территорию завоевали римляне, в ночь с 31 октября на 1 ноября они стали праздновать День Помоны, богини растений. В 7 веке нашей эры папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября как День всех святых. Несмотря на то, что долгое время католическая церковь боролась с обычаем в этот день пугать и задабривать злых духов, языческий праздник не только выжил, но и неразрывно сросся с праздником церковным. В Америку Хэллоуин завезли ирландские мигранты. В России этот праздник в последние годы также приобрел огромную популярность. Людям, в основном молодежи, нравится наряжаться в костюмы нечистой силы и разгуливать со светящимися тыквами. 3 года назад Хэллоуин запретили отмечать в московских школах. Как говорилось в специальной директиве Департамента образования, наличие в мероприятиях Хэллоуина элементов религиозного содержания, культ смерти или глумление над смертью, олицетворение смерти и духов зла противоречит светскому характеру образования в государственных образовательных учреждениях и разрушительно для психического и духовно-нравственного здоровья учащихся. Конец цитаты. Руководителям школ рекомендовали новые формы школьных праздников в соответствии с базовыми ценностями русской культуры. О запрете Хэллоуина я побеседовала с учителем, депутатом Мосгордумы, поэтом Евгением Бунимовичем. Евгений Абрамович, как вы думаете, почему московские власти запретили отмечать Хэллоуин в школах?
Я думаю, что это влияние наших новых, так сказать, церковно-запретительных канонов. Мне не кажется это разумным, потому что чертовщина Хэллоуина – это чертовщина чисто игровая. Только единственное, что хочу уточнить, что запрещения нет. Это не рекомендовано. Очень такая формировка советская.
Действительно ли Хэллоуин опасен для психического здоровья школьников? Так говорится в этой директиве.
Я не знаю такого профессионального сообщества реальных психологов, которые бы дали это заключение. Мне кажется, что такая игровая форма, она никакой особенной угрозы для детей не таит. Ну, как, собственно говоря, все детские сказки, где полно этой чертовщины.
Как вы думаете, почему многие школьники все-таки любят Хэллоуин и отмечают его уже вне школы?
Во-первых, не знаю, многие ли отмечают, но я еще раз говорю, всякого рода, так сказать, игра, чертовщина и так далее, они привлекательны, тем более, когда это запрет, но мне кажется, только больше привлекает.
Это было мнение поэта, учителя, депутата Московской городской думы Евгения Бунимовича.
Тему репортажа Любови Чижовой продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент радио «Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, какие праздники вы считаете народными?
Новый год, Пасха, очень народный праздник. Хэллоуин и Валентинов день. Это вообще коктейль народный. Хотя Валентинов день еще можно. А Хэллоуин вообще не вижу в нем ничего праздничного.
Новый год. Я не считаю это праздники народными, по крайней мере. Рождество, к примеру. Хэллоуин. Это вот. Но у нас испокон веков это не принято было. Поклонение и Богу, и дьяволу. Там все как-то. Мне, например, непонятно это праздник.
Новый год. Потому что в этот праздник люди все очень сплочаются, становятся очень родными. Даже если выйти на Дворцовую площадь, это можно заметить. Хэллоуин. Я не знаю вообще, почему у нас в России его стали отмечать. Я не праздную абсолютно этот праздник. У меня есть много поводов и так отпраздновать что-то.
Новый год, Рождество. Несмотря ни на что, День Советской Армии и, может быть, 8 марта, само собой, Пасха.
Хэллоуин.
Нет, не принимаю. Другие традиции, культурные, религиозные, исторические, мне нравятся.
Наверное, традиционные. Новый год, Масленица, 8 марта, 9 мая, 14 февраля, наверное. Есть повод признаться в любви, открыть свои чувства. Замечательный праздник. Хэллоуин пока еще не все это воспринимают, но тоже веселый. Можно создать какой-то новый образ, подурачиться, воплотить какие-то свои фантазии.
Народный праздник — это, конечно, Новый год, 23 февраля, 8 марта, ну, наверное, 12 июня, День независимости. Это же независимость народа нашего. Хэллоуин – это очень хорошо, это связь нашей культуры с западной. Это повод встретиться с друзьями. Возможно, куда-нибудь сходим, посидим. Я считаю, что это нормально.
Для меня все равно 7 ноября остается праздник, как бы его ни называли. Естественно, Новый год, 1 мая, ну, дни рождения самой родных. Все.
Без сомнения, это Новый год, 9 мая, октября, Красный день, и 1 мая, они все равно более близки. Я еще помню, как ходил на демонстрации, а такие праздники, как, к примеру, Валентинов день, там, и 23, они все равно не очень распространены.
Религиозные, наверное, но я сама человек неверующий. Вот я на субботники хожу. Это не как праздник, а просто желание убрать город.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие праздники вы считаете народными? С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор сегодняшней петербургской прессы. С ней вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Петербургские газеты продолжают обсуждать чрезвычайные происшествия минувших выходных. Дамба выстояла. Заголовок в «Невском времени». Петербург с трудом, но перенес юбилейное 300-е со дня основания города наводнение. Оно стало испытанием прежде всего для дамбы, пишет «Невское время». В аварии обвинили газовиков. Это заголовок в «Деловом Петербурге». Уже об аварии на юго-западе Петербурга, оставившей без холодной воды 1 миллион горожан. Вчера комиссия по расследованию причин происшествия осмотрела место аварии. Эксперты советуют пострадавшим судиться, а предприятие «Водоканал Петербург» винит в прорыве трубы строителей газопровода, пишет «Деловой Петербург». Валерий Сердюков решил не принимать лишнего. Заголовок в петербургском выпуске «Коммерсанта». Вчера губернатор Ленобласти провел специальное совещание, которое было связано с массовыми отравлениями алкогольными суррогатами в соседней Псковской области. В итоге было решено ужесточить меры по обороту алкогольной продукции. В частности, в местах мелкорозничной торговли алкоголем будут ежемесячно проводиться проверки. Между тем, представители компании и производители алкоголя считают, что принятые меры вряд ли смогут существенно повлиять на ситуацию, пишет питерский «Коммерсант». 80-летняя пенсионерка совершила акт самосожжения из-за невыносимых условий жизни. Это первая полоса смены. Страшная трагедия потрясла на выходных обитателей дома номер 15 по Екатерининскому проспекту. Один из жильцов обнаружил почти полностью сгоревшее тело своей соседки, 80-летней Александры Ивановой. Таким страшным образом пожилая женщина свела счеты с жизнью. Как выяснили корреспонденты газеты, покончившая с собой женщина более 30 лет проработала на Октябрьской железной дороге и жила в выделенной ей предприятием жилплощади в совершенно ужасающих условиях. Еще о нескольких публикациях коротко в той же газете. В смене вчера на Троицкой площади прошел митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Пришли около 200 человек, в основном пенсионеры, либо бывшие политзаключенные, либо дети так называемых врагов народа. Многие держали в руках фотографии своих отцов, погибших в сталинских лагерях. И петербуржцев накормят святыми пельменями. Скоро на прилавках петербургских магазинов появятся продукты под маркой «Русь православная». Инициатива принадлежит Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, одному из пищевых предприятий города, пишет «Смена».
Спасибо. С обзором сегодняшней петербургской прессы вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 36 человек. В больнице за сутки доставлены 60 новых пострадавших. Сейчас в местных клиниках находится более 700 человек с диагнозом токсический гепатит. В Саратовской области арестован поставщик суррогатного алкоголя. Прокуратура не исключает, что его могут обвинить в убийстве. В Японском море прекращена активная фаза поиска российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». Из 18 членов экипажа спасены 11. Найдены тела 5 погибших, 4 опознаны как маяки «Синегорья». В Воронеже пациентка родильного дома, которую при переливании крови заразили СПИДом, подала иск с требованием возмещения морального вреда. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В Туве депутаты от партии «Жизни» бойкотируют работу законодательной палаты Великого Хурала. Они оспаривают через суд решение избиркома, не признавшего победу их партии на выборах по четырем округам Кызыла. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода. А нашим слушателям мы напоминаем, что в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Темы: Марат Гельман рассказывает о погроме в своей галерее. Атар Иосилиани представляет свой фильм «Сады осенью». Интервью со звездой Эммануэль Сильвией Кристель. Эссе Бориса Парамонова «Мария Антуанетта. Королева Макдональдса». Ведущий Дмитрий Волчек. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Создание партии «Справедливая Россия», которую возглавил спикер Совета Федерации Сергей Миронов, завершилось большим политическим скандалом на его малой родине, в Петербурге. 6 из 9 членов Координационного совета Петербургской региональной организации партии «Родина», включая его руководителя, депутата Госдумы Юрия Савельева, покинули родину и вступили в партию «Патриоты России». Впрочем, это не помешало представителям петербургского отделения партии «Справедливая «Справедливая Россия» объявить о проведении 2 декабря отчетно выбранной конференции Петербургского регионального отделения новой партии. Подробнее об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Войской.
28 октября в Москве прошел объединительный съезд партии, созданный на базе Российской партии жизни, партии «Родина» и Российской партии пенсионеров. Новая партия «Справедливая Россия» декларирует себя как альянс естественных союзников, представляющих интересы большинства россиян. При этом объединение даст возможность всем трем партиям приостановить взорвавшихся представителей «Единой России». Новый альянс не покушается на государственную идеологию «Единой России», но предлагает другой путь для укрепления государства, ставя во главе угла благополучие граждан. Пока у новой партии членов немного, всего около 400, говорит лидер областного отделения партии пенсионеров, член Президиума «Справедливой России» Геннадий Жирнов.
Все те, кто присутствовал на съезде, написали заявление, стали членами партии. Стоит дальнейшая работа, чтобы мы не потеряли всех членов трех партий. Поэтому мы надеемся и уверены в том, что в ближайшее время членство вновь созданной партии будет широкомасштабным. И мы максимум приложим усилий для этого.
Объединиться нужно было потому, что рука с раскрытыми пальцами слабее, чем кулак, объясняет член общенационального совета, член президиума партии Олег Нилов.
Все, что касается капитализации, такой дикой, прошедшей, как очередное татаро-монгольское иго, вот оно нас поставило на грань выживания, поэтому без социализации и экономических вопросов, и политических, и общественных, мы просто в эту пропасть свалимся.
Какой справедливости хочет «Справедливая Россия», говорит председатель регионального отделения Российской партии пенсионеров Валерий Давыдович.
Повышение минимального жизненного уровня. Повышение пенсии в 2 раза с последующей индексацией, введение прогрессивного налога на доходы, справедливое распределение так называемой природной ренты или сверхдоходов от природных богатств России для каждого гражданина России, возвращение внутренних долгов, когда у нас были отняты и сбережения, и все остальное. Мы сейчас отдаем кому угодно, но только не отдаем своим гражданам.
В Петербурге новая партия рассчитывает на свою фракцию в городском парламенте, а ее создание, по словам Олега Нилова, будет объявлено уже на ближайшем заседании петербургского парламента. Практически одновременно с первым съездом произошел и первый раскол. Лидер петербургской родины Юрий Савельев объявил о выходе из партии. Председатель петербургского регионального отделения «Родины» Олег Степанчук объяснил это тем, что у Юрия Савельева просто не получилось возглавить региональное отделение «Справедливости». России.
Рассказывала Татьяна Войска. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Юрий Савельев. Здравствуйте, Юрий Петрович.
Добрый день, Виктор. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
К нашей беседе могут присоединиться слушатели, задав свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Юрий Петрович, у меня первый вопрос к вам сразу. Вы с самого начала были против объединения Родины, партии жизни и партии пенсионеров в единый такой альянс «Справедливая Россия».
С самого начала, когда стало известно о возможном объединении партии «Родина» и партии «Жизни», а это было именно так, Я был принципиально против объединения с Российской партией жизни, но я изменил свою точку зрения вот в конце августа примерно, когда стало известно, что к этой конфигурации подключается партия пенсионеров. Это действительно настоящая левая партия, патриотическая, ну, потому что пенсионеры, ветераны, эти те, кто строил Великий Советский Союз, так тогда называлась Россия, достигла огромных результатов в экономике, в международном влиянии, в уровне жизни людей и самих пенсионеров. Но вызывало у меня всегда сомнение кандидатура Сергея Михайловича Миронова, позиционирующегося, и это так, как третье лицо государства, поскольку именно против таких людей, как Миронов, на всех этапах создания и сначала движения «Родина», затем создание фракции «Родина» в Государственной Думе, создание партии «Родина», мы всегда боролись. Потому что именно господин Миронов и такие, как он, они проводили в жизнь антисоциальные, ну, а мы, так сказать, с присущим нам радикализмом, говорили антинародные, следовательно, законы, нарушающие соответствующие статьи Конституции. Но мы надеялись, что, по крайней мере, вот на этом этапе, когда шел процесс объединения, Сергей Михайлович Миронов все-таки должен был покаяться в том, что они делали. И как бы на этом фоне может быть логичным, выглядели бы те лозунги, те тезисы, которые были представлены, к сожалению, только на съезде партии, а не до этого, чтобы мы могли их обсудить. А так это выглядит крайне надуманно. Вдруг его резкое поливение, пусть даже левоцентристское поливение, недалеко от центра, оно нелогично. Мы думаем, что им руководствовались другие мотивы.
А какие законы антинародные, законопроекты, которые у вас вызывают наибольшее возмущение, принимались Сергеем Мироновым?
Ну, я оставлю как бы в стороне там массу законов, которые были приняты в ельцинский период и к которым Сергей Михайлович имел такое косвенное отношение. Я говорю о том пакете антисоциальных совершенно законов, которые были приняты в прошедшие два года. И, конечно, законы, которые были направлены на коммерциализацию социальной сферы. Вот это самое главное. Ну и прежде всего здесь необходимо отметить федеральный закон 122-й, который уничтожил всю вот совокупность системы государственных гарантий, которая сложилась в предшествующие десятилетия, которые позволяли, ну, нормально выживать, скажем, той же категории пенсионеров, что это очень важно, лицам бюджетной сферы, которые, в общем-то, и формируют будущее России. Я имею в виду эту систему образования, систему науки, это система здравоохранения, система пенсионного обеспечения, я вот эти направления. А вот этот закон 122-й, затем 131-й закон, который, по сути дела, снял обязанности государства по отношению ко многим социальным гарантиям, по поддержке социальных сфер, учреждений, науки, образования, и бросил их просто на регионы, зачастую без компенсации соответствующей. А большинство регионов, они сами являются дотируемыми, это подавляющее большинство, свыше 70%, поэтому они не способны были воспринять. А то ли будут эти дотации, то ли не будут, об этом только на словах говорится и ничего. Вот это очень были, на мой взгляд, вредные законы. Ну и, конечно, последний закон, который, как я выразился так образно, я как педагог иногда люблю такие образные сравнения, чтобы доходило получше, что если федеральный закон 122-й был такой автоматной очередью по статьям Конституции и по системе социальных гарантий, которые обязано нести государство по отношению к своим гражданам, то вот этот закон, который сегодня приняла партия «Единая Россия», прошел через Госдуму и через Совет Федерации, это об автономных образовательных учреждениях, это, по сути дела, тотальная коммерциализация, что бы там ни говорилось, системы образования, это приведение их к системе банкротства с последующей коммерциализацией, и плюс это устранение тех статей Конституции, в которых гарантируется бесплатное образование, как действительно локомотив прогресса 21 века, как и всегда. Вот к этим законам был господин Миронов прежде всего причастен, и поэтому, когда вдруг он объявил, что и мало пенсионеры получают, а кто его просил устанавливать законы такие, при которых пенсия пенсионеров, средняя пенсия по стране, только 1/4 от уровня заработной платы, которая для 40 миллионов работающих людей в России составляет всего лишь два прожиточных минимума, а это еще четверть от этого. То есть это половину прожиточного минимума, по сути дела, составляет пенсия. Вот об этом идет речь, и поэтому его как бы поливение, оно нам непонятно. Скорее это всего, это шаг человека, который может вот-вот оказаться за бортом большой политики. Это в масштабах 2007 года, когда будет действительно это год уникальный для России. И Кремль, а возможно и президент Путин, который, в общем-то, отличается тем, что он никогда не бросает оказавшихся в беде людей, которые шли вместе с ним в трудные периоды его жизни, ну, а может быть, и, как он думает, трудные периоды для России. Это был просто спасательный круг, который брошен был ему, чтобы попытаться сохранить свое влияние в стране путем слияния вот этих трех партий.
Юрий Петрович, а каким вам видится будущее Единой России и Справедливой России вот в свете федеральных выборов, которые состоятся в 2007 году?
Конечно, принятие непопулярных законов, это в каждой стране бывает, в том числе и в России, но не было никаких оснований, я хочу подчеркнуть, принимать вот год и два года тому назад вот эти непопулярные законы. Мы подробно обсуждали в Государственной Думе, и, конечно, и фракция КПРФ, и фракция «Родина», мы протестовали против них, но наших голосов хватило только на образование такого воспитательного процесса членов «Единой России», которые сидели здесь. К счастью, они многое воспринимают, и уже сейчас вот как бы раздаются голоса такие же, как наши, как раздавались два года тому назад со стороны «Единой России». Но я подчеркиваю, это были чисто воспитательные функции. Тем более, что были огромные запасы денег в государстве, и не было совершенно никакой необходимости вводить эти законы, лишающие людей социальных привычных гарантий. Я говорю, конечно, о формировании излишних запасов золотовалютных резервов в России. Я говорю, конечно, о формировании стабилизационного фонда, где стерилизуются огромные миллиарды денег, а надо было бросить их в социальную сферу. И, конечно, на проезд все деньги нельзя, это мы понимаем. Но надо было совершенно четко и ясно все представить, ну, хотя бы в рамках, что делают обычные крупные компании, если представить себе Россию, такой крупной многофункциональной компании, и спроектировать на будущее, что ты будешь делать, планы сформировать. Ну, как мы раньше говорили, там, пятилетний план, да, там, может быть, десятилетний план, как это было принято. Где окажется Россия, когда исчезнут источники ее богатств сегодня? Это истощение природных ресурсов, истощение объемов углеводородных топлив, обводнение нефтяных и газовых скважин, то есть уменьшение добычи. Надо было сейчас строить производственную сферу сейчас и вкладывать туда деньги, а не стерилизовать. И тем более это было очень надуманно, и, по сути дела, все эти деньги ушли в мировую систему, поддержку мировой экономики, но отнюдь не России. Я подчеркиваю, что не было никаких оснований сказать, что прошлые законопроекты были таковы, что их нынешнее правительство и обязательства по этим законам не может выдержать. Я хочу сказать, что это неправда, что деньги были, они есть, и не было необходимости в этих законах.
Спасибо, Юрий Петрович. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части нашей программы вы услышите основные городские новости. А в 11 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема «Роль интернет-изданий в современной России». В гостях главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 36 человек. В больнице за сутки доставлены 60 пострадавших. Сейчас в местных клиниках находится более 700 человек с диагнозом «токсический гепатит». В Саратовской области арестован поставщик суррогатного алкоголя. Прокуратура не исключает, что его могут обвинить в убийстве. В Японском море прекращена активная фаза поиска российских моряков с затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорья». Из 18 членов экипажа спасены 11. Найдены тела 5 погибших. Четверо опознаны как моряки «Синегорья». В Воронеже пациентка родильного дома, которую при переливании крови заразили СПИДом, подала иск с требованием возмещения морального вреда. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В Туве депутаты от партии «Жизни» бойкотируют работу законодательной палаты Великого Хурала. Они оспаривают через суд решение избиркома, не признавшего победу их партии на выборах по четырем округам Кызыла. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари сообщил, что иракские власти намерены обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой продлить мандат сил коалиции в стране еще на год. Лидер крайне правой националистической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман получил пост вице-премьера. В понедельник это назначение утвердил парламент Израиля. Пакистанские власти сообщили о гибели 80 боевиков в результате авиаудара пакистанских вертолетов по тренировочному лагерю террористов Аль-Каиды под городом Хар вблизи афганской границы. Соединенные Штаты против оказания помощи Японии, Южной Корее или Тайваню в создании атомного оружия для защиты от возможной ядерной угрозы со стороны КНДР. Об этом заявил президент США Джордж Буш в интервью американскому телеканалу Fox News. Это был краткий обзор новостей.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Всем доброе утро. Сегодня, 31 октября, в 15 часов возле офиса фирмы «Петербурггаз» в рамках акции против разрушения живой природы ради призрачной Олимпиады в Сочи пройдет пикет. Под предлогом строительства спортивных объектов, развлекательных центров и прочей инфраструктуры горнолыжных курортов в Сочи раздаются особо охраняемые земли и вырубаются редкие породы деревьев. Об этом заявили участники движения гражданских инициатив. Нехватка средств на лекарства у жителей Петербурга продолжает оставаться на уровне 1,5 миллиарда рублей. Вчера, 30 октября, на заседании бюджетно-финансового комитета ЗАГСа депутаты предложили принять поправку в закон о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования. Его хотят увеличить на 1 миллиард 887 миллионов рублей. Городские власти не разрешили провести коммунистам Петербурга шествие и митинг 7 ноября. По замыслу, участники хотят собраться в 10:30 у БКЗ «Октябрьский», затем проследовать на Дворцовую площадь, где и пройдет митинг. Власти предложили провести все на Пионерской площади у Театра юного зрителя. В ответ организаторы заявили, что по закону подобные мероприятия носят уведомительный характер и поэтому будут проведены вне зависимости от разрешения. 30 октября авиакомпания «Россия» выплатила компенсации 16 семьям, погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Донецком. Как сообщила пресс-служба, с заявлениями обратились родственники 46 погибших пассажиров. Для ускорения выплат был разработан текст соглашения об урегулировании ущерба, благодаря которому все получат установленные суммы в короткие сроки и без соблюдения формальностей. В случае несогласия специальная комиссия будет рассматривать каждую ситуацию отдельно. Только в Ленинградской области в октябре изъято 25 лицензий на торговлю спиртными напитками в нарушение действующих правил и законодательства. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков потребовал от правоохранительных органов, госсанэпидемнадзора, налоговой инспекции не наблюдать за тем, как торгуют алкоголем после 23 часов, а действовать сообща решительно. Особый контроль обращен на места, где подпольно продают технический спирт и другие ядовитые жидкости.
Спасибо. С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Юрий Савельев. Радиослушатели могут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Юрий Петрович, а почему вы вступили в партию «Патриоты России»? Ведь в Петербурге ее позиции достаточно слабы.
Я хочу сказать, что попытка первых объединительных процессов многих партий левого направления, реально левого направления, сделала отнюдь не партия «Родина», РПЖ или «Пенсионеры». Это пытался сделать еще 3 года тому назад именно Геннадий Юрьевич Семигин. Тогда он объединил в рамках так называемого народного правительства, ну, кажется, нам смешная такая виртуальная структура, и, значит, остряки очень упражнялись по поводу создания этого народного правительства, хотя Великобритания это узаконено законом, да, и оно такое теневое правительство есть, которое палки в колеса вставляет нынешнему путем в основном критики. И тогда ему эта попытка, к сожалению, не удалась, но в рамках так называемого народного правительства было объединено представители свыше 17 политических партий. Туда входили очень и входят до сих пор такие известные личности, как Сергей Юрьевич Глазев, как министр финансов, как в качестве министра обороны Игорь Родионов, да, бывший министр обороны, Оксана Дмитриева, известная в нашем Петербурге. Я, как бывший ректор, 15 лет возглавлял военмех, там нахожусь в образе министра образования. Но дело в том, что была создана такая мощная творческая обстановка, где мы реально отслеживали и программы, которые намечает правительство, проводили расчеты, на наш взгляд, правительство этого не делало, вырабатывали свои рекомендации, смотрели, какие последствия проводимых реформ, то есть проводили такую созидательную работу в рамках ограниченного ресурса и, конечно, полного отсутствия властных полномочий. И вот одновременно с работой правительства, когда оно было, Семигин предпринял попытку, и он сделал партию патриотов России. То есть она появилась после создания народного правительства, а сейчас она существует. То есть я давно взаимодействую с ним и стоял у истоков намерения объединить свыше 10, я подчеркиваю, вот этих политических партий. К сожалению, divide et impera, разрушай и властвуй, оно очень хорошо, этот принцип хорошо был сработан кремлевскими политтехнологами, этого процесса на том этапе не допустили. Я подчеркиваю, что я очень хорошо просто знаю возможности Геннадия Юрьевича Семигина, поскольку его партия выросла на базе работы вот этого народного правительства, она аккумулировала все, а рекомендации, которые народное правительство направляло в официальное правительство и в регионы, они просто, наверное, складывались под стол или сразу же уничтожались, никто их не смотрел и не читал. Поэтому для меня естественным оказалось вот в этот период, ведь я же вступал в партию «Родина», как действительно партию защиты большинства населения, их прав, это патриотическая партия «Родина», и, как я всегда говорю, пытается ерничать по поводу вот названия «патриот» и «патриотизм», а я, как бы следуя известному философу позапрошлого века, говорю, что патриотизм – это последнее прибежище даже для негодяя, да? Вот о чем я хочу сказать, и это было проявлено очень хорошо и в годы Великой Отечественной войны, когда преступники, да, находящиеся в тюрьмах, сами просились на фронт и воевали с оружием в руках против общего врага. Поэтому я, когда для нас стало невозможным, а причины, часть причин я объяснил, то, естественно, встал вопрос, где работать, и действительно нам дали предложение. Три партии, и поскольку мы не приняли предложение двух, я их не буду называть, чтобы не обижать руководителей этих партий, а мы решили присоединиться к партии «Патриоты России», отчетливо понимая, что в политическом спектре России, по крайней мере 2007 года и в участиях в выборах, будет всего лишь две партии, которые будут представлять интересы трудящихся. Ну, традиционно это КПРФ, это РАС, партия Геннадия Зюганова, и партия «Патриотов России», которая сегодня мало известна. Потому что ей всего лишь это год она прошла, но она уже имеет отделение в 68, может быть, уже в 70 регионах. Она свыше 60 тысяч человек. Это молодая партия. Самое главное, она занимается созидательной работой. Это созданием экономических программ развития России. Раз. Это создание политических механизмов реализации вот этой экономической программы. Ежегодно мы составляем среднесрочные и долгосрочные планы развития России на текущий год и в рамках создания альтернативного бюджета, критикуя нынешний бюджет государства, который стерилизует огромные массы средств, мы говорим, как, на наш взгляд, нужно сейчас распределить эти средства, чтобы не было инфляции, куда вложить, чтобы от них была максимальная отдача, а что просто отдать на поддержку социально угнетенных, социально униженных слоев населения. Все деньги проедать нельзя, но поддержать трудный период, в том числе бюджетную сферу, врачей, учителей, науку, это мы говорим об этом.
У нас звонки, пожалуйста, представьтесь, так будьте любезны. Нет, звонка нет. Хорошо, Дмитрий Рогозин вообще предложил тем родинцам, которые не согласны будут с позицией Сергея Миронова, с позицией «Справедливой России», и которые захотят уйти в Конгресс русских общин. Как вы считаете, вообще перспективы, возможно так, такой вариант, можно ли предположить, что Конгресс русских общин объединится с партией «Патриоты России»?
В последние месяцы у меня было много встреч с Дмитрием Рогозиным, хотя какой-то период после отстранения его насильственного, я бы сказал, а под видом того, что это добровольный уход от руководства партии «Родина», было много встреч. И на последней встрече на прошлой неделе, он, когда я спросил, что вы будете делать, Дмитрий Олегович, в большой политике, он сказал, что я вместе с Сергеем Глазьевым попытаюсь сейчас возродить былое влияние Конгресса русских общин, которое после красноярских выборов было передано Сергею Глазьеву. По разным причинам не было у Сергея Юрьевича возможности активизировать деятельность, но сейчас они вдвоем, они вполне могут это сделать. И я спросил у Рогозина, могу ли я это сказать как бы вот публично, там в эфире или в своих выступлениях. Он сказал, конечно, да, Юрий Петрович, поэтому я об этом вот и извещаю тех, кто нас сегодня слышит. И при этом он выразил уверенность в том, что около 100, может быть, 120 тысяч из 180 тысяч членов партии «Родина» сегодня, а это самая организованная структура была до настоящего времени в России, даже в Петербурге у нас во всех, без исключения, районах есть свои местные организации, и я не думаю, что они сегодня достанутся вот вновь образованной партии. Он сказал, что он рассчитывает, что около 100 тысяч, может быть, 120 тысяч нынешних родинцев вступят в эту общественную организацию, это же не партия. Он постарается развить идеологию этого движения в течение этого года, и когда эта партия, когда это общественное движение усилится, то в ход выборной кампании они для себя примут решение, кому присоединиться. Меня крайне удивило, ну, не может быть, не крайне, а то, что он высказал мысль, что КРО могло бы присоединиться или к Яблоку, или к КПРФ. Я немножко как бы так посмеялся, он сказал, а что ты смеешься, Юрий Петрович? Вот, по-моему, Свердловск он назвал, или Челябинск, где проходили выборы на здании регионального отделения партии «Яблоко», висел лозунг «Россия для русских». Это было как бы смешно очень. Но я ему сказал, что надо, не нужно торопиться, сообщил ему о своем намерении перейти вместе с нашим региональным отделением и призвать другие региональные движения в России присоединиться к единственной, на мой взгляд, оставшейся на левопатриотическом фланге партии «Патриоты России», присоединиться к партии «Патриоты России». Он сказал, что, конечно, он рассмотрит такую возможность, а Семигин он знает и уважает.
Юрий Петрович, Олег Рогозин сейчас занимается организацией русского марша, который назначен на 4 ноября. Вы собираетесь в Петербурге присоединяться к движению ДПНИ?
Во-первых, я хочу сказать об идеях вот каких-то вот выступлений русских или там вот типа русского марша. О чем, собственно, идет речь? Конечно, за прошедшие 15 лет реформ Россия откатилась в первую сотню, в конце первой сотни государств по уровню экономического развития, да и даже политического развития, а про уровень жизни я уже не говорю. Мы уже по уровню жизни населения, мы во вторую сотню перекатились. Это после того, как мы в конце 80-х годов находились в первой тройке самых сытых государств и достаточно обеспеченных. Это нормальная позиция. И, конечно, русские, на мой взгляд, сегодня, видя вот это все, составляющее большинство населения, должны изменить ситуацию и взять на себя ответственность. Я вот это именно хочу подчеркнуть. Не образовать фашизм за счет угнетения каких-то других наций, а взять на себя ответственность за дальнейшее преобразование России, за изменение вредного экономического, политического, особенно социального курса в России. И как мы знаем, даже в советский период, ведь русские всегда жили похуже, чем жители окраин. Это никто это даже сомнению не подвергал. Мы бы хотели, чтобы русские в стране взяли на себя ответственность за это, вместе с нашими малыми или средними национальностями, особенно с татарами, которые сразу после русских это большинство в нашей стране, и вместе выстроили тот экономический механизм, который позволил бы России, Российской империи, занять достойное место в череде великих государств 21 века.
Спасибо, Юрий Петрович. Мы продолжим нашу беседу после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончались 36 человек. В больницы за сутки доставлены 60 новых пострадавших. Сейчас в местных клиниках находится более 700 человек с диагнозом токсический гепатит. В Саратовской области арестован поставщик суррогатного алкоголя. Прокуратура не исключает, что его могут обвинить в убийстве. В Японском море прекращена активная фаза поиска российских маяков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорья». Из 18 членов экипажа спасены 11. Найдены тела 5 погибших, 4 опознаны как маяки «Синегорья». Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В Туве депутаты от партии «Жизни» бойкотируют работу Законодательной палаты Великого Хурала. Они оспаривают через суд решение избиркома, не признавшего победу их партии на выборах по 4 округам Кызыла. Лидер крайне правой националистической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман получил пост вице-премьера. В понедельник это назначение утвердил парламент Израиля. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с нашим гостем, депутатом Государственной Думы Юрием Савельевым. Наши слушатели еще успевают позвонить по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 и задать свой вопрос. Юрий Петрович, что ж вы так выделяете все время? Русские, русские. Вот не кажется вам, что это как раз и приводит к разжиганию межнациональной такой вражды?
Нет, ну, ведь за всю многотысячелетнюю историю, ведь государство, то, что мы называем сегодня Россией, оно создавалось усилиями тех, кто позиционировал себя как русские люди. И те успехи, которые были в создании такого государства, а в советский период, когда в советский период России, когда Россия называлась Советским Союзом, это прорыв в лидеры мировой экономики. А когда с точки зрения позиции силы мы вообще могли, одна как страна, противостоять всему НАТО вместе взятому, уровень жизни людей был достаточно высокий, нужен был небольшой шаг. И в основном, конечно, это государство русских вместе с тем, кто нам помогал. Это малые национальности. Никто не может сказать, что эти малые национальности угнетались и во времена царя. Ведь они сами шли в государство русских, когда спасались от преследования других государств, особенно вблизи южных границ. Они же шли к нам, русским. Поэтому мы, наоборот, это был естественный сплав, и мы вместе строили великое государство. Но, к сожалению, вот за эти 15 лет мы же видим результат. Объявленный рыночный фундаментализм отбросил Россию на границу вообще цивилизации 21 века. Как живут люди в полной нищете? 70 миллионов людей живут в полной нищете, 40 миллионов людей имеют доход ниже составляющий 2 прожиточных минимума. А что такое 2 прожиточных минимума, когда на рынке, посмотрите, какие цены, европейские и выше них. Это все сложилось в результате деятельности людей, которые, к сожалению, не понимают, что нужно сегодня делать в России. И как всегда, в трудный период России, во времена войн, а сейчас, по сути дела, период почти такой же, вот как война с точки зрения нахождения государства в трудном экономическом положении, с разрушением производственной сферы, экономической сферы. Во время Великой Отечественной войны не были так разрушены производственные сферы, как сегодня. Исчезновение авиации, ракетостроения, вооруженных сил, промышленного потенциала. Все разрушено сегодня, и остатки только от Советского Союза еще функционируют слабо. Поэтому мне кажется, что сегодня и вот и русские, как государство, образующая нация, свыше 80%, они должны присмотреться и взять на себя ответственность, как в период войны. Ответственность за то, что происходит. Взвалить на свои плечи всю ответственность за то, что будет происходить в России. Это моя позиция.
У нас звонки, представьтесь, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Алло.
Да.
Владимир Михайлович, город Москва.
Да, пожалуйста.
Скажите, как может быть патриотизм, как может быть вообще любая политическая категория без классового уточнения? Без уточнения какого класса патриотизм? В обществе есть 3 противоположных антагонистических класса. Буржуазия, бюрократия, трудящиеся. У каждого из этих трех антагонистических классов своя идеология, своя система ценностей, свой патриотизм. Патриотизм буржуазии является с точки зрения бюрократии и с точки зрения трудящихся антипатриотизмом. Патриотизм трудящихся является антипатриотизмом с точки зрения патриотизма буржуазии и с точки зрения патриотизма бюрократии и так далее. Патриотизм какого класса является партия патриотов? Какого класса патриотизма не защищают?
Понятный вопрос.
Отвечаю на абсолютно правильно поставлен вопрос. Партия «Патриоты России» — это партия большинства. Это партия, это большинство в России, это большинство трудящихся. Это партия трудящихся в России. И угнетение этого большинства сегодня в России является главным стимулом для изменения экономической и политической ситуации в России. Это партия трудящихся, это партия большинства. Вот такой мой ответ Владимиру Михайловичу.
Юрий Петрович, одной из причин, почему вы ушли из Родины, называют то, что вашу кандидатуру на съезде «Справедливой России» не утвердили на пост председателя петербургского отделения этой партии. Я хотел бы спросить вас, вот скажите вообще, почему не прошла ваша кандидатура, скажем так, если действительно такое обсуждение было, это и не связано ли с вашим докладом по Беслану?
Нет, конечно. Я уже вначале говорил, Виктор, и уважаемым радиослушателям тоже хочу пояснить позицию. На всех вот этапах вот этого соединения, образования этой триады, никто в партии «Родина», я подчеркиваю, никто, включая фракцию «Родина», а мы депутаты, мы заседаем каждую неделю, не знал, на каких принципах произойдет объединение. Вообще существует ли какой-то документ, положенный вот на бумаге какие-то слова о принципах объединения, что будет в органах управления, в списках, потому что 2007 год, что собой будет, кто будет лидером вот этой партии. Вообще ничего не было известно, не было ни экономической, ни политической программы. Поэтому здесь, в Санкт-Петербурге, мы решили на самом низшем уровне, на уровне региональных отделений партии пенсионеров, партии жизни, это Олег Нилов и Давыдович, выступал Валерий Константинович, мы его слышали сейчас в начале, и Родины, сделать проект соглашения. И мы этот проект соглашения сделали, взяли инициативу на себя и представили партию пенсионеров и Олегу Нилову. Смысл этого документа, как я и называю, принцип Шуры Балаганова, да, известный роман Ильфа и Петрова. Значит, это три равные такие кучки. Первое, это равенство в органах управления, это равенство в списках, которые представит каждое из региональных отделений, каждая партия в будущую конфигурацию законодательного собрания по 50 округам, это равенство в городской тройке, по каждому представителю туда должно войти, и партия «Родина», это наше было мнение Координационного совета и наших местных отделений районных, что для преемственности, а мы сомневались, что вот, в частности, Сергей Михайлович Миронов будет проводить в жизнь политику партии «Родины», чтобы они хотя бы были уверены в этом на 2007 год, они просили и записали в бумагу их рекомендацию, чтобы возглавил это объединенное отделение Юрий Савельев, ну, как нынешний руководитель, тем более раз объединение на базе. Все это было отвергнуто. Значит, а Сергей Михайлович Миронов декларативно заявил, он вообще это не рассматривал, сказал, вот я решил, будет Нилов руководителем отделения, в списке я буду сам смотреть. То есть такие вот диктаторские замашки проявил на начальном этапе объединения. Дело совершенно не в амбициях. Такой человек, как я, тем более наши руководители местных отделений, наша мощнейшая совершенно структура, а там люди пришли не за деньгами, а из идейных соображений, конечно, она может быть востребована кем угодно, и она оказалась востребованной сейчас. Поэтому у меня не было, я не обиделся на то, что меня не назвали. Мы хотели, чтобы слова, которые были положены на бумагу на съезде, они были подтверждены реальным соглашением на нашей питерской земле. Этого не произошло. Мы стали понимать, что делать нам тут нечего. Вот об этом идет речь.
У нас звонок, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Николай. Ну, я что хочу сказать. Римская империя тысячелетняя, она рухнула из-за одной причины, что был нарушен как бы вот лифт и отбор такой качественный подъема лучших наверх. И Советский Союз тоже разрушился, потому что из-за кумовства и блатовства, как говорят, вот из-за того, что кого попало, назначали и, в общем, не лучше прорывались. Сейчас то же самое происходит, ведь назначают кого попало. И вы посмотрите на эти лица, они абсолютно безжизненные. Даже если взять Украину или Казахстан или любую другую республику, там идет жизнь, и видно, что эти люди, ну, живые люди, и все там нормально. Но вот вы посмотрите, что происходит. Ведь травятся не только от водки. Вы посмотрите, в Санкт-Петербурге курсанты горят, тонут. Можайского, Комарова, высшая школа летчиков Жуковского, они просто мрут и болеют сотнями. А уже о детях нельзя ничего говорить. Гепатит уже не сезонный, а начинается весной. Вот и Тверь мы знаем, и 600 человек детей,
да,
которые...
Да-да, мы все это знаем.
Сочи...
А что вы хотите?
Я хотел бы спросить, ведь это целенаправленно, как вы считаете? И что вы можете предложить, как спасти? Но народ никак не реагирует, он ничего не смотрит, ничего не хочет и на все плюет. Я думаю, что у этой страны, в общем-то, нет особого будущего. Спасибо.
Ну, конечно, я не согласен с тем, что как бы у такого народа нет будущего. Ну, это российский народ, как вы знаете, великий спящий, но в определенные моменты истории он просыпается и делает то, что нужно именно ему, сметая все на своем пути. Мне кажется, что если сейчас не произойдет в России изменений к лучшему, то есть если не будут реализованы лучшие стандарты демократии европейской, в какой-то мере Соединенных Штатов Америки, то неизбежный бунт, он придет в Россию и все расставит на свои места. Конечно, будут устранены несправедливости, которые сегодня есть, когда 10% населения владеет более чем 80% национального дохода, а 7% дохода владеют 70 миллионов населения России. Что это такое? Кто это барин, который со своего плеча отдал, а нынешнее правительство России, оно как бы узаконивает то, что это было? Нет, вот мы, бунт будет, давайте все им отдадим. Разве это справедливо, когда у нас 10 человек, младенческая смертность из 1000 человек населения. Что это такое, когда умирает, продолжает умирать в 2 раза больше, а в некоторых регионах в 3-4 раза больше, чем рождается. Страна демографически вырождается. Когда в результате вот этой экономической политики, проводимой государством, я хочу подчеркнуть, ну я как ученый, я привык работать с цифрами, во времена Советского Союза питание, сколько мы питались в среднем по России, это признано мировым сообществом, Международной организацией труда МОД, 3460 больших калорий, килокалорий приходило в среднем на одного человека в России. Сегодня я вам докладываю, это 2200-2400 в зависимости от регионов. А критический уровень питания, при котором в организме человека необратимые изменения, он даже не способен к простейшей функции своего воспроизведения, 1800-2000. Вот об этом идет речь. Разве можно держать великую страну, где огромные богатства, огромные ресурсы, держать в нищете? Этого не будет. Поэтому вот изменение ситуации, которое должно произойти, а тот, кто не понимает, его заставят это понять в ближайшее время, это одна из главнейших задач настоящих патриотов России. Как бы их не обзывали.
Спасибо большое, Юрий Петрович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с депутатом Государственной Думы Юрием Савельевым. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Во имя политики». Темы: итоги перерегистрации партии, КПРФ за честные выборы, съезд партии «Справедливая Россия», политическая жизнь Тувы, Свердловской области и Самары после выборов. Ведущий Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Во имя свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Виктор Айзунков. Всего вам доброго.
За уставом Сербия яче.
Сербия стала сильнее после принятия Конституции.
После каждого выступления митингующие скандировали «За Россию без расизма».
Президент Израиля Моше Кацаф должен временно приостановить исполнение обязанностей главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Войска НАТО вступили в бой с группой из 150 повстанцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.